Логика власти.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Представляю вам директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. Работает в студии радио «Спутник». Здравствуйте, Максим Сергеевич.
Здравствуйте.
Председатель Международного трибунала по Украине.
Общественного трибунала, вот что важно.
Трибунала по Украине. Ну тогда давайте начнем с того, что уже ни для кого не секрет, что в России ведется подготовка к Международному трибуналу над украинскими националистами. И, кстати, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 25 апреля Владимир Путин поручил собирать доказательства преступлений нацистов против мирных жителей и российских военных. Вы как председатель, расскажите, пожалуйста, о работе, которая сейчас уже ведется, насколько я понимаю.
Знаете, с чего началось, да? Ну, во-первых, мы в Общественной палате России на протяжении всех этих 8 лет, 2014 года, после незаконного переворота в Киеве, естественно, вели мониторинг того, что происходит. Были мои книжки «Евромайдан», потом «Обыкновенный фашизм», «Украинские военные преступления и нарушения прав человека». И, естественно, мы очень серьезно документировали то, что происходит, и в том числе и обстрелы в ДНР, ЛНР, и в том числе преступления, которые были на территории подконтрольной Украины. Я неоднократно поднимал эти вопросы, выступал и в ООН, и на мероприятиях ОБСЕ. Мы здесь все эти 8 лет, мы здесь, гражданское общество России, здесь не молчало. Было 2 наших доклада попыткам, которые украинцы применяют. Абсолютно ужасные, на самом деле, вещи. Я был, если не ошибаюсь, это был 16-й год на обмене пленных на Донбассе. Я был один из первых, кто беседовал с людьми, которых передает Украина. И, вы знаете, совершенно ужасные вещи рассказывали. У меня даже есть в одной из моих книг, есть, я беру материалы Нюрнбергского процесса и беру наши интервью с жертвами украинских пыток вот этого, нашего времени. Я просто не хочу даже в эфире сейчас вспоминать и зачитывать это все. Ну, знаете, совершенно дикие, абсолютно дикие вещи. И причем, что меня всегда поражало и продолжает поражать, что во многих случаях украинские спецслужбы и военные, они пытали людей, даже не пытаясь что-то узнать. То есть мы знаем, да, из романов, там, из литературы, мы знаем, как там немецкие фашисты действовали. Ну, понятно, поймали там партизана или разведчика, пытают пароли, адреса, явки и прочее, там, узнали, не узнали. Смысл понятен. Мне многие люди, жертвы пыток украинских, просто рассказывали, что первые недели, которых их держали, их пытали, даже не задавали вопросов. То есть, знаете, такая звериная абсолютно жестокость. А сейчас уже, вот месяц назад проработал я в Донецке, сейчас приехал, видимо, буду потом возвращаться, сейчас мои коллеги с нашего фонда продолжают работать, и сотрудники нашего трибунала продолжают работать там. Я в том числе был с жертвами пыток в аэропорту Мариуполя. Там, собственно говоря, где была одна из пыточных еще с 2014 года, страшное совершенно место, и я прямо беседовал с людьми, они прямо говорили, что им делали конкретно, кто как, что делал вот в этих вот импровизированных арестантских. Причем одна из них женщина, Селицкая, ее фамилия, первый раз я с ней беседовал именно на этом обмене пленных в 2016 году, и она первый раз мне рассказывала еще тогда. А сейчас уже, поскольку Мариуполь освобожден, и аэропорт был освобожден, мы вместе с ней съездили туда и посмотрели, они рассказывали, что, собственно говоря, происходило там. Абсолютно, конечно, ужасные вещи.
Вы документируете эти, можно так называть, показания, ну, то есть свидетельства, да?
Совершенно верно. Mm-hmm. Я рассказываю предысторию, mm-hmm. да, и около 1,5 месяца назад на мероприятии в Общественной палате России по инициативе и российских правозащитников, и зарубежных правозащитников, и журналистов мы создали Международный общественный трибунал по Украине. Конечно, очень важен его статус как общественного. У нас, безусловно, не представители официальных стран, потому что, как вы знаете, европейские страны, США, они не только не хотят что-то слышать об этих преступлениях, они, наоборот, их поддерживают, они, наоборот, фактически участвуют в этих преступлениях. А у нас общественники, это представители гражданского общества этих стран. Сейчас у нас уже представители более 20 стран мира, гражданского общества более 20 стран мира.
Да. И сейчас подождите, расскажите мне подробнее, потому что в любой украинский паблик, если зайти, в любой телеграм-канал, там сразу говорят, весь мир с нами. А вы мне говорите про 20 стран, про представителей 20 стран.
Гражданское общество 20
да,
стран.
Да, вполне себе гражданское общество, ничуть не хуже политического общества, которые работают совместно с вами. Давайте об этом поговорим. Из каких стран, что это за люди? Потому как, известно же, это история чилийского журналиста, который пропал.
Который сейчас пропал, которого, возможно, сейчас пытают, между прочим, да. Или убит, не дай бог он. А вы знаете, вы очень правильный вопрос задаете, и здесь спасибо большое. А, вы знаете, начну, наверное, с того, что когда Украина, США или Европа говорит о том, что весь мир против России на стороне Украины, это неправда. Это просто прямая ложь. Мы понимаем, что большинство населения стран мира как раз оно, если не на стороне России, но точно не на той стороне. Да, и население Китая, и население Индии, и население Латинской Америки. И поэтому это просто ложь. К этой лжи мы уже привыкли. Теперь, что касается стран. Знаете, я абсолютно убежден, что в любой стране, несмотря на жуткую пропаганду, которая идет в США или в Европе, и жуткие репрессии, которые идут по людям, которые пытаются выражать свою позицию, ведь, вы знаете, сейчас в Германии уголовные дела открывают. Уголовные дела на тех, кто поддерживает в Чехии, в Германии. Понимаете, мы несколько лет назад, мы даже представить такого не могли, что людей, которые не поддерживают Украину, украинскую позицию, против них, а наоборот, на стороне России, за слова, за позицию людей просто будут начинать хватать и возбуждать уголовные дела. То есть, понимаете, все маски сейчас сброшены. Но возвращаясь к тематике нашего Международного общественного трибунала, всегда есть честные люди в любом народе. Всегда есть люди, которые готовы говорить. В том числе и готовы поехать и посмотреть. Многие из членов нашего трибунала, они были на Донбассе, были в Мариуполе, были в других освобожденных районах и сами беседовали с людьми там, на месте. Причем они свободно общаются, и у них своя независимая точка зрения. И у нас есть и представители США, и представители стран Европы, и той же Германии, и той же Франции, Бельгии.
Это смелые люди, ты посмотри.
Вы знаете, да, это действительно смелые люди, потому что, им многим непросто. У нас был пример прибалтийских стран. Проводили мы мероприятия в режиме онлайн, естественно, и у нас должны были участвовать несколько прибалтийских правозащитников. И опять-таки, для российской аудитории, может быть, сложно это представить, но прямо перед мероприятием с утра к ним пришли их специальные службы, взяли с них расписку о том, что они предупреждены, и не то, что они себе позволили бы поддержать Россию, а даже сам факт участия в нашем мероприятии, им прямо сказали, вы участвуете, вечером мы за вами приходим, вы будете сидеть за решеткой. Естественно, мы здесь людей решили не подставлять, безусловно, в этом плане. Да, поскольку они на той территории находятся. Но когда вы сказали «смелые люди», это действительно так. Кстати, еще один момент. Мы в освобожденных районах Украины встретились с ситуацией, это меня тоже глубоко поразило, когда без камеры люди готовы говорить очень много, а на камеру многие боятся. Причем боятся смертельно. Понимаете? То есть, опять-таки, мы не понимаем, что из себя представляет, и эти 8 лет представляла Украина. Многие люди просто смертельно боятся говорить правду, потому что у них есть многие примеры, когда люди, которые это говорили, за ними просто приезжали вечером, да, непонятные люди, иногда СБУ, иногда АЗОВ, иногда другие нацподразделения, иногда люди вообще без каких-либо опознавательных знаков вламывались в квартиру, забирали или хватали где-то на работе, а они после этого исчезали. То есть этих людей не могли нигде найти. То есть этих людей просто нет живых. В Мариуполе сотни таких людей, которые просто исчезли. Многие, а потом многие мы просто не прошли там пыток, убийств. То есть страшные абсолютно вещи.
Мы сейчас по закону Российской Федерации должны сказать, что полк Азов — это экстремистская организация, признанная в России, и против некоторых ее участников возбуждены террористические уголовные дела. Скажите мне, Максим Сергеевич, вы вот упомянули, что были... что были в Донецке на протяжении какого-то времени, сейчас, да? А просто можно ваше чисто по-человечески мнение о том, что сейчас происходит в городе? Потому что одно дело, мы получаем вот эти сводки по лентам информагентств.
Вы, наверное, про Мариуполь хотите спросить. Потому что в Донецке, за исключением постоянных обстрелов, которые сейчас интенсифицировались, но это примерно то же, что было на протяжении вот этих вот 8 лет. То есть это, наверное, интереснее для наших слушателей, что в Мариуполе, да,
знаете,
что
даже
там
сложно представить,
в других местах освобожденных.
8 лет по людям стреляют, да?
Да.
То есть даже сложно
мало
представить.
Того, что...
Да, да. Что вы видели на освобожденных территориях вообще в ДНР? Поскольку вы так долго там находились, поскольку вы регулярно туда ездили, может быть, вы можете сравнить на протяжении времени, как это изменялось.
Даже знаете, вот я бы здесь добавил, ведь важно, что это не только я. Да, наши сотрудники нашего фонда и Международного общественного трибунала, они и сейчас находятся, они и работают и в ДНР, и в Луганске, в Луганской Народной Республике. Ко мне каждый день продолжают идти материалы. То есть вот за этот месяц у нас более 250 уже свидетельств людей. А люди ведь это пострадавшие. Это те люди, которых убивали, в которых стреляли, понимаете? То есть это такие предельно... Понимаете, очень, очень многое за последний месяц стало просто ясно, за последнее время, стало несколько месяцев, стало просто ясно и понятно. Но вот если говорить, например, о Мариуполе, у нас в ближайшее время выйдет отдельный наш доклад. Мы уже проводили международную конференцию.
Нас, он ведь не секретный?
Да, конечно, вот, конечно, нет сомнений. И мы однозначно свидетельствуем, и мы консультировались, у нас целый ряд есть юристов, причем международного уровня в нашем трибунале. Украинские вооруженные силы и нацподразделения совершают массовые военные преступления. Причем преступления с точки зрения международного гуманитарного законодательства, да, международного гуманитарного права. Я вам перечислю. Вот передо мной, собственно говоря, как раз текст части этого доклада. Что это такое? Что такое вот эти вот военные преступления? Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, это, ну, там, серьезные, официальная формулировка, серьезные нарушения Женевских соглашений 49-го года, дополнительных, я не буду все это зачитывать.
Да, пожалуйста, протокол, нам важнее...
Но к этому относятся, да, умышленное убийство мирного населения, пытки и бесчеловечное обращение, умышленное причинение серьезных страданий и телесных повреждений, ущерб здоровью, незаконное, бессмысленное, крупномасштабное уничтожение, присвоение имущества, умышленное нападение на гражданское население как таковое, умышленное нападение на гражданские объекты. Все.
Вот это у вас задокументировано?
Это у нас, да, задокументировано. Более того, есть телеграм-канал Григорьев, мой телеграм-канал. Ага. Там находятся видеозаписи свидетельских показаний людей. И каждый день они добавляются, люди рассказывают о том, что происходит. Может быть, я вам несколько зачитаю для примера, да, о чем идет речь.
Прошу вас.
Ну, первое, да, мы однозначно свидетельствуем о том, что происходили убийства мирного населения, жителей Мариуполя, и там Волновахи, и целого ряда населенных пунктов. Вот мы в том числе опрашивали самих пленных, и в том числе убийц, которые сами признаются в своих убийствах. Это, наверное, уже известная история. Байтраков Антон Александрович, военнослужащий, 501-й батальон морской пехоты ВСУ. Вот я зачитаю его прямые слова, видеозапись интервью нашего с ним прямо находится в моем телеграм-канале. На одном перекрестке шли два гражданских. Он рассказывает о том, как его начальник убил человека. Чередник, старший, говорит: «Стойте, идите сюда». Открыл огонь по земле. Тогда они остановились. Ему не понравилось эти люди. Он спросил, как будет полениться. Ну, это хлеб, вы, наверное, слышали. Да? Вот вам удается. Вас бы, наверное, отпустили. А если бы кто-то другой сказал, как, видимо, там и произошло, это закончилось очень плохо. И вот человек рассказывает. Три раза чередник спрашивал полениться, ответа не поступило. Он воспринял его за русского, я цитирую прямой текст. И я услышал, вот рассказывает этот Байтраков, как он произвел выстрел в него. Понимаете? Mm-hmm. Вот, вот если бы я сказал полениться, да, там, без вот этого украинского акцента, меня бы уже не было.
Да, причем неоднократно же говорили, что такими методами пользуются и ВСУшники, и в нацбатах. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а к этому, к этим свидетельствам еще неоднократно, я надеюсь, мы в своих эфирах вернемся.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на Радио Спутник. Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на Спутнике.
Да, мы продолжаем говорить о свидетельских показаниях, которые в том числе и Максим Григорьев брал на территории, на освобожденных территориях.
Я вам зачитаю еще одно очень такое тяжелое свидетельство. Знаете, мне много приходилось быть в районах конфликтов боевых, и там последние годы только в Сирию 10 командировок. И много это видел, но даже это меня, понимаете, ну, пробирает просто, да. Вот женщина, причем мы опрашивали ее в больнице, она сама без ноги, в нее стреляли. А вот я зачитаю прямой текст. И причем, понимаете, она говорит это буднично. Ну, она говорит, ну, вы же знаете, да, что они делали. В смысле, нас батальоны. Вот она рассказывает. Это в Мариуполе. У нас на улице Короленко сидел снайпер и отстреливал детей. В первую очередь убивал детей 3-5 лет. Потом убивал родителей. День дети были без рук и без ног. Абсолютно ужасные вещи, понимаете? Ну, вот мы знаем, что фашисты, да,
и убивали... И таких свидетельств ни одно, ни два,
ни... Ни одно, ни два, мы каждое, мы перепроверяем. Да, сразу отмечу, что все наши материалы идут в Следственный комитет Российской Федерации, по ним работают, возбуждают уголовные дела. Mm-hmm. А Следственный комитет ведет огромную работу. И мы просто знаем конкретные места, где сидели эти снайперы, на каких домах, кого mm-hmm. они убивали. Mm-hmm. У нас несколько свидетелей по этим случаям есть. И, возвращаясь к фашистским войскам, понимаете, был геноцид советского, да, населения, это все широко известно, десятки там, миллионов убит. Но я не слышал, чтобы СС или Вермахт прикрывались своим немецким населением, женщинами, детьми и стариками. И я не слышал, чтобы они убивали свое немецкое население. Угу. В этом плане украинские ВСУ и нацбаты, в этом плане они, конечно... Даже больше фашисты.
Дальше пошли, да? Но, знаете, и эсэсовцев не хотелось бы оправдывать, но и вот
какое
эти...
Какое что-то оправдание. Да, да. Об но этом речи не идет.
ВСУшники, конечно, все эти свидетельства, да, я надеюсь, что в Следственном комитете эти доказательства не просто примут, да, эти доказательства подошьют куда надо, расследуют все, что надо, и все понесут наказание, кто этого заслуживает и кто этого достоин. Но, Максим, еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить сейчас на вот этой вот волне. Мы же начали с вами с кем там весь мир, вот эту вот всю ерунду, да, которую рассказывают пропагандисты о массовом нарушении прав российских, ну, наших с вами, да, соотечественников за рубежом. Именно ну, почему? Паспорт, например, российский, да?
Я вам дам точную формулировку.
Да-да-да.
Нарушение по принципам этничности, да, то есть то, что они русские, принадлежности к России, что они выходцы из России и русского языка. Причем
Максим,
туда не только русские
мы
попадают,
мы же не можем с вами спорить или можем?
Да,
ну,
конечно,
как они отличают русских и украинцев, если они молчат? Вот если молчат, если украинцы не говорят по-русски, русские не говорят по... Вот все, молчать. Как они различают?
А вы знаете, кстати,
да, ну, не
есть очень много примеров, когда нападали на людей,
так вот...
которые, им казалось, они, какой-то один из восточноевропейских языков, людям казалось, что они говорят на русском и нападали на этих на людей, на, там, на чехов, на словаков. То есть настолько степень вот этой русофобии настолько велика, сейчас в странах Европы и в Соединенных mm-hmm. Штатах, что, послушайте, даже нападения идут на людей, которые просто говорят на своем языке и какие-то общие,
похожи
на славянский.
Это, конечно, не смешно, но все равно немного смешно. Вот так бывает. Это когда украинские рестораны в Нью-Йорке побили, потому что думали, ну, не понимают разницы между русскими и украинскими. Не знаю, может быть, вот сейчас уже в апреле понимают, тогда не понимали. Кажется, по-прежнему не понимает. Да, но по поводу массового нарушения прав. Вот Вы, а можно я вас как правозащитника, да, буду представить, вы же как, в том числе и как правозащитник, а может быть тоже вот так документировать, как вы это делаете с преступлениями ВСУшников?
Вы знаете, мы это тоже делаем. И у нас, вот мы будем сегодня в 3 часа, будет трансляция, кстати, открытая, будет в интернет, будем проводить большое совещание в общественной палате как раз с нашими соотечественниками за рубежом, со странами мира. Они будут рассказывать, что происходит, и мы будем рассказывать, как собственно говоря, с этим бороться.
А как с этим бороться? Ну...
Это правильный вопрос. Вот, ну, давайте, во-первых, начнем с того, что происходит. Еще раз констатируем. Мы констатируем, что сейчас происходит массовое нарушение прав человека именно по принципу принадлежности к русскому языку, к российскому государству, выходцы, например, России или СССР, да, если раньше. Естественно, по этничности, да, то есть они русские. Причем мы видим, конечно, это только в странах Европы и США. Мало мы, может быть, в Японии еще немного. То есть, естественно, о других странах, как правило, речь не идет, намного меньше. Огромное количество нарушений в Германии. Вот мы с вами начинали говорить о том, что в Германии, вы понимаете, возбуждаются уголовные дела. То есть людей просто начинают уже хватать просто по принципу того, что они высказывают мнение, которое отлично от официального государственного. Да, если они говорят, что они понимают позицию России в плане операции, это уже уголовное преследование. Ну, а то, что происходит сейчас... Ну, давайте вот, может быть, тоже несколько примеров, да, материалы, которые нам поступают. И они широко известны уже, ну, просто как примеры. В Афинах, да, Оксана Маряхина, девушка. Ее избили, группа украинцев ее просто избила. Вот даже есть и фотографии, что и как происходит. Просто происходит нападение на людей. Да, и полиция, как правило, в это не очень вмешивается. Смотрите, другой пример. Вот просто зачитаю. Да, пишут, например, из Англии. В некоторых кафе в счетах появляются строчки с добровольно-принудительной благотворительностью в пользу Украины. То есть забирают эти деньги, а кто отказывается платить, тех выгоняют. Вот это дополнительный сбор, да? Тех выгоняют и, наоборот, подвергают такому тяжелому прессингу и ругательству. Еще один пример. В Австралии русскоязычная женщина получила письмо с угрозами. Ну, вот, как прямо могу зачитать, да. Говорят, чертовая русская, мы недавно обнаружили, что ты переехала сюда из России. Даем тебе 3 недели, чтобы съехать. Либо твое русское лицо будет гореть от кислоты. Ну, прямая угроза убийства, понимаете? Вот еще один пример. То же самое, женщина говорит о том, что девушка, что дочка ее играет в популярную онлайн-игру, а там появились мальчики, там вот даже написано 10-11 лет из США, они создали отдельную игру, которую назвали «Убить русских». Да? А еще один пример. В Литве пожаловались в Министерство образования на учебники русского языка и литературы. Министерство запретило учебники русской литературы. Ну, а что там? Понятно, что там уже вычистили все, что можно. Там Пушкин, там, не знаю, Гоголь, Лермонтов и прочее, прочее. Не на учеников оказывается постоянное давление. Германия, еще один пример. Ученикам насильно проводится такой тест. Если они не проходят, то им либо негативные оценки ставятся, либо они подвергаются прорабатыванию, где задают вопросы, кто агрессор. Надо обязательно сказать, что Россия. Что про Украину, о том, что это демократическая
это
страна.
Это в школах, да?
Это в школах. Понимаете? А-а-а. То есть идет жесточайшая такая тоталитарная проработка на самом деле, и в том числе детей. Очень много примеров нападения на детей в школах происходит. Иногда украинцы устраивают, но часто и сами немцы. Просто дети в этом участвуют. Вот. Ну, даже в Польше, понимаете, естественно, туда много украинцев переехало. И то же самое, вот эти вот нападения происходят. При этом ведь понятно, что с исторической точки зрения украинские националисты, они поляков ведь убивали в огромном количестве. Да, это все известно. И тем не менее, даже Польша, ну, понятно, что она всегда антироссийская была, ну, я имею в виду и до Советского блока, и после Варшавского договора, естественно. Вот эти настроения очень были глубокие. Но сейчас даже вот это вот их негативное отношение к украинцам, историческое тоже, оно перевесило очень сильно. И поэтому поляки участвуют в нападениях на российских детей вместе с украинцами. Таких примеров очень много. Вот отказываются брать на работу, закрывают счета людей. выгоняют с работы. Выгоняют, здесь тоже у меня очень много примеров из отелей. Понимаете, вот я тоже задаюсь вопросом, как так, вот как бы европейские права человека, да? Помните, мы долгие годы, значит, они пытались нас учить, рассказывали...
Вы говорите, я тоже, я уже не задаюсь, все.
Нет, тоже все. Понимаю, понимаю, да. Долгие годы они рассказывали европейские права человека. Долгие годы они рассказывали о том, как нужно относиться толерантно к различным мнениям, к различным народам, этническим группам. И вдруг все, что это оказалось, это все неправда. Это их они это не соблюдают никак и нигде, если это против русских, разрешено стало все.
Разрешено, тогда разрешено. Максим, вы сейчас упомянули об украинском национализме. Я предлагаю одну из наших будущих программ как раз посвятить тому, где берутся его истоки, почему он вообще возник, и почему он буйным цветом сейчас цветет не только, как оказалось, на Украине, но и в соседних странах. Нашим слушателям напоминаю, что в студии «Радио Спутник» работал директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. Встретимся через неделю.
Логика власти.